Телефонная трубка была настолько горячей, что обжигала ладони. Только что Коржов закончил главный в своей жизни разговор. Ему удалось выдержать обобщенно спокойный тон, и абсолютно никаких осложнений не возникло. Виктор Петрович с пониманием отнесся к врачебному запрету на посещение президента и искренне обрадовался тому, что через неделю хозяин вернется в Кремль. Подойдя к окну, Коржов видел, как разворачивались автомобили. Кажется, ситуацию удалось переломить. Вначале он не был уверен на 100%, но вскоре убедился, что это действительно так. На связь вышел дежурный по главку, а еще через несколько минут группа личных телохранителей и два взвода ада неслись по направлению к клинике. Потом один за другим стали раздаваться звонки. Из администрации президента, из правительства, из МВД. Все интересовались здоровьем хозяина и предлагали любую возможную помощь. Мобильный телефон вновь превратился в волшебную палочку, позволяющую повелевать могучими силами. Лоб и спина высохли. Оказалось, что в клинике не очень-то и жарко. Коржов подтянул галстук. Теперь предстояло разобраться со всеми, кто способствовал замене. И в первую очередь с этим негодяем. Генералом захотел стать, сволочь. «Полковник Розинкин отстраняется от исполнения обязанностей», — с удовольствием сказал он в микрофон. «Отобрать оружие, машину, отключить специальную связь и под домашний арест. Пока». Отдав необходимые распоряжения, Коржов заглянул в палату. Зеленая линия на экране стала пульсировать спокойнее, но президент лежал в прежней позе. Глаза закрыты, кожа лица с землистым оттенком. В таком состоянии он явно не может воспользоваться пультом стратегической связи. Не страшно. Ядерный чемоданчик находится в надежных руках. Коржов машинально взглянул на свои руки. Пальцы заметно дрожали, и ему это не понравилось. Машинально сунул ладони в карманы, нащупал какую-то бумажку. Извлек. Перенапряжение сознания сделало свое дело. Вглядываясь в цифры и буквы, он не мог понять, что они означают. Потом вспомнил. Черные джипы со слепящими люстрами. Убогие людишки. Жалкая шушера. Несмотря на конспиративность, пробьют номер их микроавтобуса, вспомнят, на кого был похож больной мужик, и обхизаются. Не, они серьезные враги. Порвав листок, Коржов бросил клочки в урну. С улицы донесся шум и резкие команды. Бойцы ада разворачивались по периметру. Американский разведывательный спутник «Плутон» летел в безвоздушном пространстве на высоте 345 километров от Земли. В очередной раз он пересек терминатор, и яркий свет заиграл на серебристой поверхности огромного конуса, вдыхая энергию в распластанные крылья солнечных батарей. Автоматика тут же переключила бортовую аппаратуру на внешний источник питания и перевела никель-кадмиевые аккумуляторы в режим подзарядки. Плутон выполнял строго определенную задачу, поэтому его орбита пересекала почти весь Тихий, Атлантический и Индийский океаны. Внизу проворачивалась выпуклая, как на глобусе, поверхность планеты, покрытая многокилометровым слоем соленой воды. В этой толще шла своя жизнь. Дельфины гоняли косяки сельди или салаки, киты степенно процеживали планктон сквозь знаменитый ус. Прятались в скальных расщелинах острозубые мурены. Стерегли пиратское золото в остовах затонувших бригантин замшелые осьминоги. С неотвратимой целеустремленностью выслеживали добычу акулы. Сталкивались, образуя водовороты, холодные и теплые течения. Но все это хозяев Плутона не интересовало, и потому никак не воспринималось многочисленными датчиками и не фиксировалось современнейшими записывающими устройствами. Длиннофокусная оптика, остронаправленные радиоантенны, мощные точечные гаммоприемники, чувствительные тепловые камеры отслеживали совсем иные цели. Подводные корабли с атомной силовой установкой и несколькими десятками сгустков высокообогащенного урана. Плутон наблюдал за ядерными ракетоносцами. Стальные махины, нашпигованные ракетами, способными уничтожать континенты, предназначались для удара возмездия и являлись своеобразной страховкой от внезапного нападения. Поскольку страховались обе стороны, то мировой океан бороздили 155 атомных подводных крейсеров, 83 американских и 72 российских, которые и являлись объектом внимания Плутона. Российские космические аппараты серии «Космос» в свою очередь отслеживали стратегические субмарины США. Понятное дело, что и те, и другие маскировались. Постоянно меняли маршруты, создавали ложные помехи, уходили на предельную глубину. И тогда кильваторная струя слабо повышенной радиоактивности внезапно обрывалась, давая аналитическим компьютерам главного штаба точку нырка и возможность расчетов вероятных курсов. Рано или поздно крейсер выходил на обычные 40-60 метров. И тогда одна из нескольких пунктирных линий предполагаемого маршрута становилась сплошной, а остальные исчезали. Таким образом, местонахождение каждого ракетоносца было с большей или меньшей степенью достоверности известно противнику, и в случае ядерной войны исход поединков предстояло предопределить умением и навыком конкретных людей, везению и случайности. Плутон контролировал полосу водной поверхности шириной 4000 километров. Обычно за один оборот фиксировалось 2-3 десятка целей, которые на электронном табло главного штаба военно-морских сил США обозначались красными точками. Новый виток приносил уточнение расположения каждой из них. Последний пролет показал, что российский ракетный крейсер, начавший переход с базы Северного флота в Североморске, пришел в базу списанных кораблей в Приморье. В соответствии с установленными правилами, соответствующая данной цели красная точка стала желтой. В дежурной части Главного штаба Военно-морского флота России одну из стен занимает огромная карта обоих полушарий Земли. Синяя поверхность морей и океанов испещрена разноцветными кружками, квадратиками и треугольниками. Каждая фигура соответствует определенному типу корабля. Подводные и надводные, боевые и вспомогательные, свои и чужие. Два раза в сутки второй помощник дежурного, взгромоздившись на стремянку, перетыкает булавки на новое место в соответствии с полученными шифрограммами по своим кораблям, либо данными космической разведки по чужим. В планах развития дежурной части давно стоит замена испещренной тысячами проколов клеенки электронной картой, но из-за недостатка финансирования эта статья регулярно переносится на следующий год. Во время очередной корректировки дислокации сил и средств флота старший мичман воткнул зеленый треугольник с аккуратно написанным тушью названием К-755 в едва заметный изгиб береговой полосы, бухту Ракушка, известную как место последнего пристанища списанных подлодок. А через несколько часов пришел капитан второго ранга Мотин, помощник начальника управления стратегическими подводными ракетоносцами, и передал распоряжение своего шефа о снятии с оперативной карты крейсера К-755, как выведенного с боевой работы. Указание логически вытекало из обстановки и было немедленно исполнено. Пришвартованная к дальнему концу пирса «Барракуда» вовсе не выглядела настолько скверно, чтобы оправдать решения, принятые по ней в главных штабах сразу двух государств. Мощный, обтянутый черный, гасящий волны гидролокатора резиной корпус повторял обводы кашалота. Высокая, с крыльями горизонтального стабилизатора рубка создавала впечатление готовности к полету. Многозначительные люки 16 ракетных шахт. Переведенный на холостой ход, но не заглушенный реактор. Нормальное энергоснабжение. Достаточный запас продовольствия и воды. «Это совсем другое дело», — сказал Чижик, и Сергей Петрович удовлетворенно кивнул. «Тогда сегодня вечером?» Чижик ненадолго задумался. Ему все осточертело. Обветшавшая до непристойности база. Беспросветная серая жизнь. Убогий быт. Противный пронизывающий ветер с моря, вызывающий головную боль и черную меланхолию. Разбавленный водой спирт или фальсифицированный коньяк. Тяжкое похмелье по утрам и полная бесперспективность бытия. Хотя нет, неверно. В перспективе тюрьма. Вчера прокурор грозил трибуналом за превышение власти, связанное с использованием оружия. Еще один трибунал ожидал в Москве. За чудовищный бардак, царящий в армии, на флоте, да и во всей стране, ответит именно он, капитан-лейтенант Чижик, не имеющий высоких покровителей, разветвленных связей и широких материальных возможностей. Его загнали в угол и не оставили выбора. «Да», — тихо сказал он, и повторил окрепшим голосом. «Сегодня вечером». Из 30 членов экипажа на «Барракуде» осталось 15 для поддержания функционирования систем и агрегатов крейсера. Они проклинали свой жребий и отчаянно завидовали списавшимся. Только один человек задержался на борту добровольно. Военный контрразведчик, капитан 3-го ранга Лесков. Его подозрения не ослабевали. Наоборот, становились все сильнее. Все стороны жизни флота детальнейшим образом регламентированы. Если лодка поставлена на отстой, то экипаж должен сдать оружие от автоматов матросов и пистолетов офицеров до ракет «Море-Земля» и приступить к проведению демонтажных работ, снять пригодное для дальнейшего использования оборудование, законсервировать узлы и механизмы, заглушить реактор, подготовив его к выгрузке топлива. Только после выполнения регламента корабль передается бригаде обслуживания базы. Если окончательное решение о судьбе лодки не принято, экипаж продолжает в полном составе нести повседневную службу. Почему сейчас не производятся демонтажные работы и даже не составлены план и график их проведения? Почему списан экипаж? Почему не оформлен акт передачи крейсера базе отстоя? Почему, несмотря на это, командование принял на себя замком базы, лопоухий капитан-лейтенант, лицо которого казалось Лескову знакомым? Особист задавал вопросы чертям в своем спецблокноте, но те лишь подмигивали и строили рожи. Попытка в очередной раз связаться с управлением ВКР Северного флота не удавалась. Радиорубка была опечатана. К тому же сейчас корабль перешел под обслуживание Приморского отдела ВКР. А там вряд ли кому-то захочется вникать в столь запутанную историю. Местный контрразведчик Кричко так и сказал. «Адмиралы знают, что делают. Не нам их поправлять». Давай лучше выпьем, а то мне все время одному квасить приходится. Предложение коллеги Лесков отклонил, но думать над многочисленными странностями происходящего не перестал. Вывод напрашивался сам собой. Кто-то умышленно выводит из-под жесткого контроля боеспособный ракетный крейсер. Спрашивается, зачем? Чтобы создать условия для его захвата. Лесков постучал себя кулаком по голове. Таково традиционное мышление Кондового, пропитанного подозрительностью особиста, которому всюду мерещатся шпионы, диверсанты, изменники, заговоры и предательства. Какой к чертовой матери захват? Это же не кино. Просто махровое разгильдяйство и бесхозяйственность. И все же. Контрразведчик должен думать, как контрразведчик. Благодушие, привыкание к ситуации, недооценка опасности. Вот что в подавляющем большинстве случаев приводит к успеху вражеских акций. Понимая, что наверняка заработает выговор и насмешки коллег, КАП-3 выгреб из сейфа несколько вручную заполненных бланков с красной полосой поперек листа и вставил в уничтожитель документов. Когда машинка перестала гудеть, Лесков надел на плечи оперативную кобуру с пистолетом. Потом собрал личный состав, провел инструктаж и призвал всех к бдительности. Матросы, мичманы и несколько офицеров выслушали его без интереса. Обычные песни особиста. «А когда смена придет?» — спросил круглоголовый Сазонов и зевнул. «Когда придет, увидим», — накаляясь, ответил Лесков. «А пока нести службу как положено. Почему часовой стоит со штык-ножом?» «Чижик распорядился», — пояснил лейтенант Максимов. «Как установлено для списанных кораблей». «Какой черт списанных?» — взорвался контрразведчик. «Или уже ракеты сняли, ядерное топливо выгрузили». «Выдать автомат с боезапасом, посторонних на борт не пускать, о любых подозрительных событиях вокруг докладывать мне в любое время». Когда Лесков ушел, Сазонов покрутил пальцем у виска и выразительно присвистнул. Мичман Ивантеев заметил его жест, но против обыкновения ничего не сказал. Ровно в 21 час к воротам воинской части 0752 подкатил старенький крытый грузовичок, обслуживающий хозяйственную часть базы. Ничего странного в том, что машина возвращается на свое место, не было. А поскольку из кабины высунулся сам капитан-лейтенант Чижик, замерзший матрос не стал чинить предусмотренных правилами несения службы проверок, а молча распахнул створки. Грузовичок направился почему-то не к гаражу, а в сторону причала. Но это уже часового не интересовало. Возле перекрывавшего выхода на пирс давно бездействующего санпропускника грузовик затормозил. Ватными ногами Чижик ступил на знакомый бетон. Из кузова упруго выпрыгнули 8 молодых мужчин в черных бушлатах подводников. Квадратный, с деформированными ушами борца лесогрузов, подошел к капитан-лейтенанту, положил руку на плечо, всмотрелся. «Ты что, друг, дрейфишь?» В ту памятную ночь, когда он спас Чижика от бандитов возле Арагви, не задумываясь, разбив голову одному из нападавших, он тоже оставался совершенно спокойным и тоже обращался доброжелательно, но безлично. «Друг». Тогда капитан-лейтенант испытал к майору милиции глубокую благодарность. Сейчас им владели другие чувства. Резким движением Чижик сбросил тяжелую пятерню. «Меньше болтай и следи за своими людьми. Никого не бить, не калечить, не убивать». Лесогрузов озадаченно хмыкнул. С моря дул сильный ветер. Наклонившись, Чижик первым вышел на пирс и медленно пошел вперед, мимо зловеще чернеющих мертвых остовов китенка, раскладушки, акулы и барса. За ним, выстроившись в колонну по два, шагали остальные. Как будто разводящий вел к постам отдохнувшую смену. Барракуда была пришвартована в самом конце бетонного мола. Там ощущалась жизнь. Горели переносные лампочки, слышались голоса, доносились гитарные аккорды. Навстречу шел дежурный офицер, старший лейтенант Ивашкин. Увидев приближающуюся процессию, Ивашкин остановился, вглядываясь. «Товарищ капитан-лейтенант, на прикомандированном корабле происшествий нет», — привычно отчеканил он, узнав Чижика. И тут же доверительным, неуставным тоном спросил. «Слышь, Сашок, а это кто такие?» «Смена экипаж», — обыденно ответил капитан-лейтенант. «Хорошо, ребята обрадуются. Только чего ж их так мало? Остальные завтра прибудут». «Ну ладно, закончишь, заходи. У меня есть кое-что». Дежурный офицер и возглавляемый Чижиком отряд разминулись. В руке Лесогрузова что-то щелкнуло. Через пару минут они подошли к барракуде. 150-свечковая лампа освещала лишь массивный, закругленный нос. Огромный корпус ракетоносца растворялся в темноте. Казалось, сходня переброшена на полусферический островок из черной резины. «Стой! Кто идет?» Грубый брезентовый дождевик с капюшоном делал часового похожим на упитанного монаха в рясе. Но этот образ перечеркивался деталями. Рядом, на кнехте, был закреплен пластмассовый ящик полевого телефона. В неярком, рассеиваем ночью и ветром свете отблескивал автомат. Чижику это не понравилось. Он распорядился не выдавать оружие, и то, что его приказ нарушили, говорило о возможности осложнений. По уставу караульной службы часовой должен был пропустить на борт только его одного, а остальных держать под контролем, сообщив о прибытии неизвестных старшему офицеру корабля. Но Лесогрузов и его команда не похожи на людей, готовых покорно ждать своего разоблачения. Чем это он щелкал? Предохранителем пистолета? Каким-либо специальным ножом? Страшной складной дубинкой, разбивающей человеческий череп, словно тыкву? Бледным пятном маячило в тени капюшона напряженное лицо. Капитан-лейтенанту показалось, что это гитарист, любимец экипажа. Сейчас он становится помехой на пути далеко идущего и тщательно продуманного замысла. А в подобных случаях судьба человека решается однозначно. И его предупреждение не проливать кровь ничего не стоит. Так, благие пожелания наиболее трусливого соучастника. Только сейчас Чижик в полной мере осознал, что ему предстоит. Раньше он думал лишь о корабле, неодушевленном конгломерате легкого и тяжелого корпусов, силовой установки, систем жизнеобеспечения, навигационного оборудования и сотен иных механизмов и агрегатов. Техническая сторона задачи начисто вытеснила человеческий фактор, как будто угнать предстояло пустую лодку. Но 8 человек не справятся с управлением. Значит, придется приводить к повиновению остальных. Делать это предстояло не ему, поэтому он особенно о том и не размышлял. А ведь за этим бледным пятном еще 14. Но обратного пути не было. «Кто идет?» В голосе появилось напряжение. Клацнул передергиваемый затвор. «Сочи!» — ответил Чижик. В суровых климатических зонах паролями обычно избирали названия ласковых южных городов. «Исполняющий обязанности командира базы со сменным экипажем. — бодро добавил он, надеясь, что матросу этого хватит, и он не станет ревностно соблюдать устав. «Командир, ко мне! Остальные на месте!» — скомандовал часовой, точно придерживаясь инструкции. Чертыхнувшись про себя, Чижик сделал несколько шагов. До трапа было рукой подать, но никогда в жизни он не казался ему таким узким и крутым. Старший лейтенант Ивашкин не отличался ревностным отношением к службе. Но появление на пирсе неизвестного отряда показалось ему очень странным, чтобы не сказать пугающим. Да, именно пугающим, причем не в переносном, а в самом прямом смысле. Когда они встретились, он явственно ощутил исходящую от незнакомцев опасность. Правда, вел их прямой начальник и приятель Сашка Чижик. Но его объяснение прозвучало как-то неубедительно. Почему сменный экипаж доставили поздним вечером? Почему не в полном составе? Почему нет заявки на транспорт? Почему у пирса стоит грузовик без водителя? Почему на перевозку людей не направили пассажирский автобус? Почему о прибытии ничего не известно дежурному офицеру? И как их смог встретить Чижик, если нет ни телеграмм, ни радиограмм, ни телефонных сообщений? Откуда он узнал про приезд смены команды? Почему не послал Петухова или кого-нибудь из мичманов?